Добрый вечер всем. У микрофона Сергей Корзун, ведущий этой программы. А мой сегодняшний гость Михаил Ефимович Швыдкой. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Сергей Львович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Как всегда, безупречно выглядящий. Даже читал где-то о легенде, согласно которой галстук и пиджак безупречно. Это ваш защитный костюм. Вы выходите в этот мир просто вот защищенным от всех. Приходишь на... в обком или куда вы там приходили, да, в райком, и сразу ощущаешь себя человеком.
Да. Приходилось в разные места ходить, но я чувствую себя увереннее, спокойнее.
То есть casual, как говорят, там менее уверенно?
Я люблю casual, я хожу в casual, но когда я вот сейчас работаю в театре, например, ну, я глуповато так ходить, когда ты еще с людьми начинаешь разговаривать на сцене или в зале, в зрительном, я имею в виду с артистами или там с монтировщиками, приходить в галстуки. Хотя я вспоминаю Юрия Александровича Завадского, великого актера, великого режиссера, который всегда ходил так, как будто он только что вышел из-под венца. И это производило впечатление очень сильное. Это понимаете, это вас как бы несколько ограничивает от любого внешнего хамства.
Ага. Ну, я говорю, защитный костюм, да, фактически, да, латы,
да,
в какой-то степени.
Латы рыцари, да.
Ну, домой-то приходите, снимаете пиджак, галстук?
В общем, да. Даже ботинки, носки, иногда даже и трусы снимаю. Всяко бывает в этой жизни.
Еще помню о вашей привычке всегда все стирать самому, которое вы только в последние годы начали изменять.
Да, нет, ну, раньше было все просто, раньше рубашки были нейлоновые, это было одно удовольствие, она же стиралась очень легко, особенно, когда их было там две или три всего. Нет, сейчас вот рубашки я отдаю в стирку, а все остальное нет. Ну, я так привык, это дурацкая, может быть, это, я не могу объяснить, это дурацкая привычка житья в коммунальной квартире, потом переезда с квартиры на квартиру, потом... Я привык жить как бы самостоятельно и всегда... Я должен был знать, что я всегда в любой момент должен быть, так сказать, у меня должно быть чистое все. Не могу оставлять грязь.
И в любое время ночи, в любом состоянии, как гласит легенда.
Да, я стирал рубашки, стирал трусы, носки и мыл посуду. Ненавижу вот оставлять, не то чтобы следов после себя, но, хотя это тоже вредно, но я не люблю вот неубранность. Но говорят, что это у дев так. Вот в этом смысле патологическим таким чистюлей был Андрей Александрович Миронов. У его жены, у Ларисы Голубкиной есть такой рассказ, что вот был такой тест. Она могла сидеть с приятельницей какой-то, вот, зная, что придет Андрей Александрович. Она какую-нибудь маленькую бросала так бумажку на пол. И когда он входил, сначала поднимал бумажку, потом только здоровался. Это вот есть люди такие маниакальные. Хотя в последнее время я стал сдавать, у меня такой беспорядок среди книг начинает возникать. Это меня... Я уже перестал с этим бороться.
Ну, это тоже известная история, поскольку несколько книг раскрыто одновременно, и вы знаете, собственно, где, на какой странице или на какой мысли остановились.
Да, ну да, но это такая привычка тоже. Ну, поскольку ты все время занят разными делами, то ты читаешь разные вещи. Там, ну, вот там, условно говоря, ну, сейчас я там пишу что-то там о российско-болгарских отношениях, одновременно о германо-российских, да, мне нужно приготовиться к лекции какой-то в институте, и вот это вот все, а иначе ничего не получается.
Напомню, гость программы Михаил Швыдкой, без подсказки не разберешься, спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Все правильно.
Абсолютно.
С 2008 года, насколько я помню.
Да.
И в прошлый раз мы встречались примерно 3,5 года назад в этой же программе. Собственно, вы в таком качестве.
И были, да. Но когда ликвидировали агентство по культуре и кинематографии, то...
Да, коротко, содержание предыдущей программы очень так кратко. Человек, который спит обычно 3,5 часа в сутки, но в последнее время иногда требуется 5, который засыпает на театральных представлениях, которому один раз в 2 месяца надо отоспаться целые сутки для того, чтобы быть снова работоспособным.
Раз в 3 уже.
Раз в 3 месяца надо отоспаться.
Я же теперь 5 часов сплю, а не
3,5. Теперь же изменилось, да? 5. Все-таки 19 часов остается. Сейчас у меня 26 часов в сутках. Хорошо бы так. На всякие прочие дела. Михаил Ефимович, что-то я посмотрел в последнее время вот в новостях, которые идут такие общеупотребительных. Ну, вся страна выбирала там президента, парламент. В общем, били из-за этого, ходили на митинги. А вы взяли и открыли театр, причем рядом с тем местом, где я живу, там, на ДК Горбунова.
Милости прочим, мы можем дать постоянный приглашение. Это не взятка в эфире.
Подкуп
в эфире, да, но можно дать постоянный пригласительный билет.
А на самом деле-то я посмотрел даже в списке доверенных лиц премьер-министра и избранного президента вас не было, или это просто по должности вашей?
Потому что мы государственные чиновники.
Да?
И, нет, ну, так сказать, мы по должности просто не должны отдавать никому никаких предпочтений. Хотя я не скрою, я
не скрывал. Смелый вопрос задать, да, но не решался никак. Кого бы вы поддерживали на этих выборах?
Дело в том, что я входил в московский штаб по поддержке Путина. И меня спрашивали об этом. Я объяснял как бы свою позицию в данном случае, при том, что опять же, я говорю только, как говорится, я говорю за себя, потому что семья у меня большая, у меня дети не подростки, но уже, так сказать, зрелые мужи.
Не требовали открепительных талонов от них, нет? И фотографий, бюллетеня на выборах?
Нет, я ничего никогда не требовал, я просто объясняю, так сказать, свою позицию. Мне очень трудно было бы по-другому себя вести, потому что... Ну, так скажем, 20 лет, так или иначе, мы знакомы, еще когда Владимир Владимирович был вице-мэром у Анатолия Александровича Собчака, и, ну, это ко многому обязывает, тем более, что я служу все-таки во власти, либо тогда ты сдаешь мандат, и ты свободен совсем, либо ты не сдаешь мандат. Я мандат не сдал, поэтому есть определенные... не рамки, а есть правила приличия, вот я вот так сказал. И, кроме того, я повторю, мы работали 20, ну, мы знаем друг друга 20 лет, и при том, что я не могу сказать, что у нас есть какая-то там близость, или просто я был министром в правительстве, премьер-министр Путина, потом, когда Путин был президентом, я был тоже министром, при нем был руководителем агентства и так далее, поэтому, ну, есть какие-то... границ. Хотя, честно говоря, мне вообще не нравится, когда людей спрашивают о том, за кого они голосуют. Я вам сейчас сам рассказываю, вы меня не спрашивали.
Я написал
колонку даже по этому поводу, которую в российской газете, где я сотрудничаю, которая называлась «Тайна гражданского долга». Есть вещи, о которых вообще спрашивать не надо в обществе. Не надо спрашивать, за кого ты голосуешь, какую церковь ходишь, сколько получаешь, какой ты ориентации сексуальной. Там. Ну, есть вещи, о которых не надо вообще людей спрашивать. Они хотят рассказать, как я? Я как бы рассказал. Не хотят, лучше не спрашивать.
По поводу выборов. Вы считаете их справедливыми и честными? Два вопроса, которые наиболее часто задают в последнее время.
Вы знаете, я бы сказал так. Результаты этих выборов, вне зависимости от того, были какие-то нарушения на этих выборах или не было нарушений на этих выборах, они объективно, с моей точки зрения, показали, что большая часть, я сейчас не говорю о цифрах, ну, ЦИК сегодня вынес вердикт, и дальше все надо делать в судебном порядке. Я сейчас не говорю о цифрах 64, это там 63% или 55, или 53, но ясно, что это не 49 и не 48, с моей точки зрения. И это тоже надо понимать, хотя, опять же, я придерживаюсь точки зрения, что люди, вышедшие на Болотную площадь, на Сахарова, и на Поклонную, и вчера на Арбатскую. Это один народ. Вот мы должны к этому привыкнуть и должны это понять. Вот мы должны понять, что у людей могут быть разные точки зрения, и что точка зрения там, университетского профессора и нижнетагильского рабочего могут совпадать, а могут не совпадать. И тем не менее, это граждане одной страны, которых нужно уважать. Я, знаете, всегда в этом смысле, когда-то занимался английской литературой, 18 века было такое в моей жизни, время счастливое, я всегда говорю только об одном. Вот в Англии есть правительство Ее Величества, есть оппозиция Ее Величества. В данном случае, если под Ее Величеством мы понимаем Россию, то у нас есть власть Ее Величества и оппозиция Ее Величества. И они для России равноценны.
Величество-то кто?
Россия, я говорю, если под ее величеством, поднимать Россию как отечество, да? Вот они ценны, потому что они сыны этого отечества и не скрывают своих убеждений. Тем более, что еще римляне знали и говорили об этом, что бывают случаи, довольно частые, когда большая часть побеждает лучшую. Так бывает в истории. И вообще, так сказать, надо понять, что есть социальные группы, которые всегда в меньшинстве, которые никогда, вот, например, там либералы всегда в любой стране, это может быть Великобритания, может быть Франция, может быть Германия, они всегда получают свои 15-18%, в отличие от демократов, которые могут получить большинство, от социал-демократов или от каких-то консервативных демократов. Поэтому эта группа, которая, без которой общество неполноценно, это группа людей, без которых общество вообще не может развиваться по-настоящему всерьез, потому что они пытаются добиться невозможного, а люди власти всегда предлагают возможное. А совершать, знаете, вот когда ты хочешь совершить прорыв какой-то, ты должен хотеть хотя бы невозможного, да? А власть всегда предлагает возможное, это естественно. Это искусство любого политика. Извините, что я так отвечаю, может быть, пространно, но...
Да нет, все нормально. Я зацеплюсь, наверное, за то, что вы сказали там о профессоре и о рабочем. Но у нас не только по социальным границам проходит, естественно, да, вот размежевание, к сожалению, людей. Об этом мы тоже поговорим, почему у нас никак у Ее Величества. В общем, и власть на оппозицию кидается так достаточно сильно, и оппозиция,
ну, и оппозиция власть, на власть
кусает
тоже.
За всякие, да.
Ну, потому что мы из большевиков все, у нас природа одна.
Я вот пока о другом. Даже в творческой интеллигенции, к которой вы имеете непосредственное отношение, ну и как бывший министр культуры, назовем самую как бы высокую вашу должность, да, и во многих других ипостасях, смотрите, как они разбежались. И даже по одному человеку проходит разрыв часто. Вот совсем недавно в блогах, буквально днями, а то и сегодня, Андрей Макаревич высказал свою позицию по этому поводу. Его нашли в списках доверенных лиц Прохорова, да, в то время как во время там кампании 2000 года, 2004, да и 2008 он поддерживал, собственно, вот тандем,
ну, Путин,
наш, да, Путина. Вас не смущает то, что, занимают активную позицию деятели культуры, в том числе и видные режиссеры, и певцы, и властители дум, и, то, что они начинают друг с другом переругиваться, мягко говоря?
Ну, видите как, моя позиция, я всегда считал, что художники должны находиться от власти на расстоянии вытянутой руки.
То есть далеко или близко? Вытянутая рука, что для вас?
Ну, чем длиннее рука, тем лучше. Это нормально состояние. Тем более, что в этом смысле, и я думаю, что в этом есть своя логика, об этом писал, скажем, мой коллега Павел Басинский, писатели значительно дальше, потому что они работают в рынке. Люди, которые занимают какие-то должности, ну, как бы директор театра, да, он встроен в некую структуру социальную. Это все надо учитывать, но, в принципе, отношения художника и власти, они всегда напряжены. Даже когда художник поддерживает власть, художник может быть консерватором. Например, там мой любимый поэт английский, Томас Элиот был католиком, консерватором и монархистом. Так он сказал о себе в 27-м году. От этого он не перестал быть гением английской литературы, может быть, одним из трех самых главных поэтов английских в 20 веке. Но с моей точки зрения, все равно художник по-другому мыслит, он по-другому устроен. Политика – дело не для художников. Обратите внимание, как мало художников осталось в политике после перестройки. Вот в перестройку тоже все пришли там, в горбачевские времена, много художников пришло поддержку или там против и так далее. Как мало осталось людей потом художественно дееспособных, если они уходили в политику. Политика – это другая история, другие мозги, это другой инструментарий.
Вы думаете, что и сейчас может то же самое случиться? То есть, с одной стороны, там, скажем, условно, да, там Говорухин, Михалков, там Расторгуев, Ваенга, они тоже уйдут только петь, и то же самое произойдет там с Акуниным, Шевчуком и...
Вы знаете, я бы предпочел, чтобы они занялись все своими делами, честно скажу, потому что некоторых моих любимых режиссеров и актеров это дело сгубило в какой-то степени писателей. Поэтому и политики они все равно не первостатейные, потому что, повторю, политика это особое отношение с миром, это особый тип психологический, это совсем другое.
Они говорите со знанием дела.
Они должны быть абсолютно железобетонно защищенными, без нервных окончаний, без. Политики не должны обижаться, политики не должны реагировать. А наши деятели культуры, они все время реагируют друг на друга. Это такой вид, знаете, политической неврастении, который, ну, тоже глупый, потому что все взрослые, все на самом деле, если серьезно говорить, то люди, которых я люблю, они и в одном, и в другом, и в третьем там списке поддерживающих, да, того или иного кандидата.
Ну, вот ваш ближайший круг, там, Игорь Костолевский, с которым сидели там за одной партой, джаз-бэнд организовывали там,
да,
и
нет,
вот
ну,
круг,
да,
близких,
ну,
друзей,
ну, круг близких друзей, но я знаю так или иначе всех, да, там, от Дмитрия Быкова, там, не знаю, там, и Виктора Шендеровича до, там, Александра Проханова, да, но мне кажется, что здесь... Надо понять одно. После выборов люди тоже будут жить. Ходить в одни и те же места, вот за одними покупками, в одни и те же, или там чуть разные, но похожие магазины. Все будут ездить в Ашан, в Перекресток и в Икею по субботам и воскресеньям, так или иначе. Встречаться, сталкиваться, потом надо разговаривать, потом... То есть любая полемика, мы... Вот я сторонник одного. У людей не может быть одинаковых взглядов, люди могут быть абсолютно противоположных позиций идеологических, что не должно им мешать уважать друг друга, не разделяя его убеждений. Это очень трудно к этому привыкнуть, да? Я, например, ну, многих позиций, многих взглядов там, Евгения Максимовича Примакова не разделяю, и это как бы публично я когда-то написал в 99-м году. По-человечески уважаю его бесконечно за... Он удивительный совершенно, с моей точки зрения, человек. Он обо мне нелицеприятно там написал в своей книжке. Повторяю, это мне совершенно не мешает ему симпатизировать и уважать его по-человечески. А взгляды, ну, знаете, у людей разные взгляды.
Вот смотрите, если вернуться к вопросу о том... Разжигаем ли мы недоверие, ненависть даже, или какие-то другие, или, ребят, давайте жить дружно.
Невозможно жить дружно.
Но, тем не менее, вот если взять какие-то крайние случаи, первое, что приходит на ум, с одной стороны, там, скажем, Шендерович, Артемий Троицкий, с другой стороны, Кургинян, и, не побоюсь этого слова, премьер-министр, избранный президент, в общем, в своих высказываниях, да, достаточно жестко в последнее время вот это такое квазиреволюционное провели, и не на пользу, я думаю, дружбе народов и людей.
Я бы не сравнивал Кургиняна с премьер-министром. Это большая честь для Кургиняна, я бы считаю. Но это другое.
Я просто по остроте высказывания. Вот кто острее говорил? Да трудно даже сказать. Не, ну, были, конечно, лозунги и плакаты на улицах, но они такие, отчасти обезличенные.
Ну, вы знаете, я повторю, любой революционный запал, он имеет свои... Тут люди забывают о всем на свете, но, как говорила одна героиня Островского, у всякого безобразия должны быть свои приличия. И в этом смысле понятно, что существуют обвинения, которых трудно, с которыми трудно согласиться с разных сторон, да, потому что, знаете, я когда мне начинают что-то кивать на какие-то там либо на западную демократию, либо наоборот на Вашингтонский обком, это приблизительно одинаково такая манипуляция. Я всегда вспоминаю старый анекдот, как шел советского времени анекдот, как шел человек по улице Горького и жужжал. Он делал так: жжжж. Он говорит: что вы делаете? Он говорит: я глушу в себе голос Америки. Лучше нас, про нас никто не знает. И это факт. И научить нас ничему в каком-то смысле высшем. То есть мы должны учиться, мы должны читать книжки. Но лучше нас, про самих. Да кто нам что может рассказать? Ну, кто? Какой инструктор там? или инспектор, или советчик. Это...
Как вы думаете, вот эти потрясения, вызванные ну, то ли выборами, то ли рокировкой тандема, так по-разному считают политологи, они закончились уже, будут утихать?
Нет, нет, нет.
А что будет, на ваш взгляд? Погадайте немного.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Все принимает, меняется со временем. Я гадать не хочу, но мне кажется, что уже сформировалась все-таки достаточно серьезная социальная группа граждан. Она очень разная, и это тоже надо понимать. Потому что, вы понимаете, какая вещь? При том, что я как бравый солдат Швейк нахожусь в партии умеренного прогресса в рамках законности, да? Я прекрасно при этом понимаю, что появление радикалов, да, даже симпатичных мне, да, внешне, да, ну, там, не знаю, Сергей Удальцов, например, да, а с точки зрения политической, для меня абсолютно неприемлемо. Я уверен, что вот люди, которые там приходят на митинги, они даже до конца, может быть, не отдают себе отчет в том, какой набор политических взглядов, несовместимых порой, уживается под одной крышей там, за честные выборы. Я тоже за честные выборы.
Да, в общем, отдают себе в этом отчеты. Многие пишут, поэтому, собственно, Новодворская
вышла в другое место. Понимаете, в чем дело? Я вот это тоже такие игры, с моей точки зрения, не вполне, как мне кажется, разумные, но я повторяю, я ни к чему никого никогда не призываю. Все взрослые. Потому что моя позиция, вот сегодняшняя проблема, если говорить, я думаю, что это должно будет канализироваться в некоторые такие уже партийные, в связи с тем, что сейчас принимается новый закон о партиях, в партийные формы, которые, как мне кажется, должна принять общественная жизнь. Уличная митинговость – дело такое существенное, но она хороша, когда это происходит там, один раз в квартал. Или по каким-то определенным данным. Когда это происходит каждую там, неделю, в этом есть своя логика, это обесмысливается, с моей точки зрения. Но это должно канализироваться. И ну, сейчас там, Прохоров создает партию. Вот для него, например, выборы, с моей точки зрения, успешные очень для него. И я считаю, что он фигура очень яркая. И выборы стали такой репетицией по созданию партии.
Еще посмотрим, как он согласится или не согласится на предложение Путина, избранного президента, поучаствовать каким-то образом в этой работе. Напомню, Михаил Швыдко, гость программы «Без дураков». И мы вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей и рекламы.
Без дураков.
Напомню, что гость моей сегодняшней программы Михаил Швыдкой. Михаил Ефимович, много вопросов есть, в том числе и по ТЭФИ, и по телевидению. Это будет одна из, наверное, больших тем, о которых мы поговорим.
Про театр мюзикл лучше.
Ну, про мюзикл. Ну, давайте про мюзикл. Нет, конечно, хотите мюзикл.
Сергей Львович, все, что вам удобно. Нет, я в данном случае не...
Я наткнулся на рецензию в «Известиях», очень такую...
Жесткую, да,
Катком, прошли, пришли гости известные, все замечательно там. Досидели, правда, до конца, признает рецензирующий, ушли. Чего вдруг мюзикл, театр мюзикла именно в это время?
Да не в это время, понимаете, у каждого уже свое время и жизни, да? Просто, когда закрылась передача «Жизнь прекрасна», а вы знаете, что 7 лет я пел песни по телевизору и считал, что это очень важная просветительская деятельность, не менее важная, чем культурная революция. Но она закрылась, ну, по ряду причин, я не хочу сейчас их обсуждать. Мне стало как-то невесело жить на свете, и я придумал, что надо сделать мюзикл по музыке, на основе музыки, которую я очень люблю. Музыки 20-30-х годов советской, американской, которая по созвучиям очень близка. Там, можно долго на эту тему говорить, почему. Но много выходцев из нашей страны сочиняли эту музыку, и советскую, понятно, там Наевский, Блантер, и многие другие. И Варламов, замечательный композитор, который был одним из основателей русского джаза, советского джаза. А с другой стороны, это Исайя Берлин, который родился в Тюмени, написал «God Bless America» как гимн. Да? Uh-huh. Ну, в общем, это вот такие пересечения, и я очень хотел сделать такое ревью, много лет над этим жил и всем предлагал, сделайте, мне некогда, я то министр культуры, то руководитель агентства.
А когда я согласился только Кортнев в итоге.
Когда я оказался чиновником МИДовским, то нет конфликта интересов, как бы не возникает, то я придумал такой воркшоп в центре Барышникова в 2010 году. Мы сделали 10 американцев, 10 русских, пилин крест-накрест. И в конце концов я решил, надо это показать в Москве. Но знаете, чтобы показать в Москве мюзикл, это все равно, что если ты хочешь испечь буханку хлеба, нужно купить совхоз, который производит зерно. В общем, так сложилось.
То есть не просто хлебопекарню, а целый совхоз.
Целый совхоз, потому что это должен быть...
Вместе с элеваторами и со всеми делами.
Короче говоря, так сложилось, что Давид Смелянский, известный продюсер, и Александр Попов, с которым мы в Америке начинали вот эту историю воркшопную, они убедили меня, и мы создали театр. Вот это оказалось очень тяжелым делом. Но если вы придете в ДК Горбунова, то вы убедитесь, что чудный театр, изумительный, лучше, чем спектакль, который идет на сцене. Поскольку я автор либретто, я могу об этом говорить легко. Но театр и музыка здесь превосходные, и хороший такой состав артистов, как молодежи, так и артистов взрослых. Во главе с Шифриным, Ланской, Ликерул и рядом других очень симпатичных мне людей.
Но это театр постоянно действующий? Пока это не антреприза, одна пьеса идет?
Именно это не антреприза, потому что мы мечтали сделать такое соединение Бродвея и репертуарного театра. То есть мы сейчас работаем над вторым названием и над третьим. И я надеюсь, что к декабрю, к январю, может быть, 2013 года у нас будет три названия в репертуаре, и мы будем играть блоками по 10 спектаклей. Но это, я говорю так, это, поскольку театр не имеет ни государственной поддержки, ни, вообще никакой поддержки, кроме нашего энтузиазма и собирательства денег на уровне там, Тома Сойера вместе с Гекельбери Финном и кучи долгов. Но, понимаете, я вам скажу так, это в радость. В радость нам, в радость публике, которая пошла. И вот сейчас мы будем делать вторую редакцию. Я на 10 дней мы остановились. Мы сейчас немножко перепишем пьесу, добавим музыки. Там. Ну, всегда, когда это свой театр, и когда ты сам еще и автор, то можешь себе позволить такие вещи. Это большое удовольствие.
Всё. Кортнев в соавторах? Нет, есть несколько вопросов.
Кортнев
задам.
Изумительный соавтор. И Кортнев изумительно перевел все песни. И вот мы сейчас как раз с ним маялись, вчера мы с ним встречались, маялись, как мы должны изменить первое, потому что мы прочли все, ну, максимум возможных блогов, послушали там критиков, посмотрели там разное-разное, и пришли к выводу, что надо внести кое-какие коррективы. Я не считаю, знаете, я сам профессиональный театральный критик, и я мог написать про этот спектакль как восторженную рецензию, так и зубодробительную.
Вообще автор и критик в одном лице, да.
Я профессиональный театральный критик, я первую рецензию написал в 67-м году. Поэтому понятно, сколько лет я этим занимаюсь.
68. Рецензия «Глядя в зеркало», да?
Да, была опубликована рецензия в «Московском комсомольце». Поэтому я могу написать как зубодробительную, про любой спектакль, про самый совершенный. И поэтому красота в глазах смотрящего, часто говорю, в этом спектакле я знаю только есть одно. Он... там изумительная музыка, да, но смысл его, он полон любви и доброты. И все. И каких-то какой-то той сентиментальности, которой в жизни очень немного. Ну, как мне кажется, настоящей. Потому что мы написали мелодраму такую с элементами легкой комедии.
Михаил Ефимович Швидко, гость программы «Без дураков». Все-таки хочу закончить эту тему, потому что, как у нас думают, получают театры. Это значит, надо войти в доверие к начальству, лучше высокому, кого-то позвать.
Это вам это здание? Мне кто-то сказал, тебя назначили художественным руководителем. Я сказал, да нет, ребят, да никакой здание.
Просто продавили завод Хруничева, ничего, чтобы он вам отдал помещение ДК Горбунова.
Нет, они искали. Дело в том, что ушли рокеры. Уже год, лет пять назад там.
Давно, ушли даже, рокеры. Даже больше. Да. Нет, ну, не больше, да.
Ну, лет уходят. Пять, да.
Ушли. Я просто там неподалеку, поэтому нет, знаю. Меньше их по улицам
ходят. Здание пустовало.
Ну, и театры на бочках тоже, между прочим, не появились на улицах.
Не понимали, что с этим делать. И мы так совпали во времени. Потому что они, как бы, завод Хруничева искал какого-то партнера для этого здания. рабочие были очень напряжены, вот завода Хруничева, что у них как бы отбирают здание. Я не буду называть цифру, которую мы платим Росимуществу. Она поражает мое впечатление самого.
Росимуществу за аренду или как?
Росимуществу за аренду и заводу Хруничеву. Ну, там такая комбинированная цифра. Угу. Ну, могу назвать. Это 52 миллиона рублей в год. Это очень тяжелые деньги. Плюс 50 вечеров это рабочим заводу мы. Там, когда им надо, мы даем время. А кроме того, они были первыми зрителями нашими. Угу. И для того, чтобы собрать все эти деньги, это дикая история, тяжелейшая. Поэтому я думаю, что мы вот совпало, и мы смогли вместе сделать ремонт этого здания, потому что мы еще делали ремонт этого здания, делал завод, зрительскую часть мы делали, сценическую часть, вместе мы делали зал. Это тяжелая, изнурительная вещь. Если вы спросите, зачем, у меня закрыли программу «Жизнь прекрасна». Это для... Знаете, я вам скажу так. Я сказал, я хочу... Вот у меня немного жить осталось, наверное, не так много, как я уже прожил. Я думаю, что это для продления жизни, для ощущения того, что ты еще не старик, и что жизнь продолжается, и что она действительно прекрасна.
Ну... Наверное, можете себе позволить хобби на 52 миллиона в год,
я не могу
только
себе,
на аренду.
Нет, я не могу себе этого позволить. Это, мы повторяем, большие риски. Да. Но если, ну, как бы это тяжелый фандрайзинг, тяжелый. Я благодарен всем, я не буду говорить в радиостанции по этой программе, кто помогал. Помогали замечательные разные люди. Их много, потому что я ни у кого не просил там всех денег. Но... Я делаю открытый, абсолютно публичный театр, поэтому все расходы, доходы там, они вывешены. И в данном случае, я еще раз говорю, я благодарен всем, кто помог это дело сделать. Тем более, что в этом районе нету ни одного театра, кроме театра Люмина.
Да, по другой стороне.
По другую сторону, но, так сказать, такого вот большого театра нет. И я думаю, что это... Театр, понимаете, я, как мне сказал, у тебя есть какая-то эстетическая программа, там, театр мюзикл. Я сказал, нет, у меня эстетической программы нет, у меня есть жизненная программа. Я хочу, чтобы люди почувствовали, вот, ну, как бы сказать, обаяние и радость этой жизни по-настоящему.
Бродвейские постановки будете брать?
Не знаю до конца. Пока у нас вот, три названия, вот кроме «Времена не выбирают»,
все
еще
свои.
Два пока свои, да. Мы начинаем сейчас очень ответственную работу, если вот сговоримся все вместе, а я надеюсь, что мы сговоримся, которая будет сделана на основании песен Цоя, но это не от Цои, а именно на основе его песен и с использованием его песен. Команда блистательная, но оглашу после 25-26 марта, когда мы окончательно договоримся. И у нас в портфеле прелестный мюзикл на основе пьеса Катаева, Валентина Катаева, «Растратчики», это пьеса 27-го года, шла вам в хате, написал Максим Леонидов. Очаровательный такой, в абсолютно русском, водевильном такой стихии. Но это мюзикл настоящий, написанный по всем законам мюзикл. Но я попробую это делать. Понимаете, если делать западные вещи, то вот сейчас там Ллойд Вебер пишет новый мюзикл. Или там Вуди Аллен.
Ну, купить делать лицензию, баблам
надо заработать. Надо договориться так, чтобы была премьера в Нью-Йорке, в Лондоне и в Москве. Это интересно. А просто брать лицензию на мюзикл, который шел там 20 лет назад, какой смысл?
Михаил Швидко, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. К телевидению вернемся, поскольку вы же после того, как Познер ушел, и уже с 2008 года, да, председатель Российской академии телевидения. Что с ТЭФИ в этом году? Вопрос от Ольги 7. Какие последние новости о ТЭФИ? Правда ли, что в этом году ТЭФИ снова соберет телевизионное сообщество, и все ли будут участвовать?
Ну, видите, как я не могу сказать, что берем ли мы все телевизионное сообщество, но национальный ТЭФИ объявлен. Он будет проходить так же, как обычно, в два дня. Будет 25 мая программа, которая называется «Профессии». Угу. Это те, кто не видны как бы за экране. И 29 мая, если не ошибаюсь, будет программа
«Лица». 29, кажется, да.
Да, будет программа, которая конкурс под названием «Лица».
Но будет транслироваться или потом запись идти на Первом канале, предположительно?
Мы предполагаем, что это будет на Первом канале. Это будет, ну, в хоккейном режиме идти.
В тот же день.
Да, идет дискуссия о том, о месте, где это может быть, потому что у нас разные были варианты. И не скрою, я думал о Большом театре, но есть идея, что не нужно такого пафосного места, потому что Большой театр – это такое уж очень пафосное место, и это может оттолкнуть... Вот как раз начинается то, о чем мы должны думать, о чем мы с вами говорили.
Но место, может, не самое главное. Главное, кто? Главный продукт, который будет представлен.
Продукт, вы
потому
знаете,
что проблемы последнего времени, которые продуктом. Начались, ровно с продуктом. Потому
но,
что
вы знаете,
была
вот...
одна-две информационные программы, которые получали. Да, была одна-две развлекательные, которые получали. Те же самые лица, которые крутились на тех же самых каналах. Из-за этого
но, вы знаете,
все эти
я
вопросы.
Скажу так. Вот телевизионное сообщество такое, какое оно есть. Я российское телевидение, честно вам скажу, люблю.
Странная любовь.
Да, оно интересное, разнообразное. Там работают талантливые люди. Все проблемы нашего телевидения лежат в сегменте не телевизионном, а скорее там, политическом. Да. Каналы работают в определенных рамках. Замечу, что тут есть вопрос там, собственников этих каналов и людей, которые управляют этими каналами. Я сейчас говорю не о Эрнсте, Бородееве или там, Кулишникове, но есть концерны такие, как «Газпром-медиа», есть, в конце концов, ВГТРК, это правительственный канал, правительственная компания.
Да.
Да, вот весь...
Есть ковальчики, которые...
Ну, масса всяких обстоятельств, которые существуют. Да? И я вам должен сказать, что при всем моем таком... Времени бури и натиска как раз 90-е годы, да, потому что я тогда тоже очень активно работал на телевидении, ну, более активно, чем сейчас, потому что я и с каналом «Культура» был связан, и как бы был первым редактором и руководил ВГТРК. Я вам должен сказать, что тогда собственники очень жестко управляли редакционной политикой. Просто собственники были очень разные, интересы были разные. И поэтому, как бы сказать, что собственник и редакционная политика – это совсем как бы разведённое понятие, я бы не сказал. Что касается Стефи, коротко. Мы объявляем конкурс производителей. Возникнут проблемы только с тем, будут ли выставляться главные информационные программы. Из-за этого всегда возникал раздрай. А производители, у нас же в конкурсе участвовали, скажем, был конкурс в Питере, предпоследний, когда «Глухарь» получил премию за сериал, он, как известно, НТВшный и входит в холдинг «Газпром-медиа». Поэтому я думаю, что мы найдем таким путем, преодолеем разногласия. Хотя, как я еще раз хочу сказать, вот мне кажется, что национальная премия на телевидении должна существовать и в том, как голосуют. Ну, есть проблемы, конечно, надо это совершенствовать. Но, поверьте мне, этот день ТЭФИ, когда вручается, это все-таки день, когда важно еще раз сказать, телевидение – это национальное достояние. Ну, поверьте мне, это очень важная сфера общественной жизни и сфера искусства.
Верим, и слушатели наши верят. Два конкретных вопроса. Один от Александра. Александр. Короткий, почему до сих пор нет списка всех участников на сайте ТЭФИ? Именно из-за информационных программ, как вы сказали?
Ну, а еще поступают. У нас дедлайн вот-вот наступит, и мы все выложим тогда.
Ну и второй вопрос на будущее. Может, когда-нибудь у нас в стране появится ТВ-премия, где победители будут выбирать телезрители?
Вы знаете,
плюсы
я думаю, минусы, что в этом...
Да, потому что понятно, что...
Я думаю, что в этом есть свой резон, но... Вот вы знаете, когда там обсуждали вопросы общественного телевидения, меня спрашивали, и говорили, что ну давайте вот пускай мы замерим, мониторинг проведем по стране. И телезрители скажут, какое им общественное телевидение нужно. Ты сказал, знаете, мне кажется, что этого делать не нужно. Вот, потому что телезрители предпочтения, вот если мы говорим о массовом предпочтении, посмотрите на рейтинги там, развлекательных программ, скажем, на рейтинги сериалов. Вы увидите, что та продукция, которая должна... развивать зрителя, та продукция, которая должна формировать его, она всегда получает меньшие...
Ну, не скажите, бывают моменты, вот поствыборная ночь и на Первом, и на России, в общем, прошла с сумасшедшим рейтингом.
Да, ну, вы понимаете, ведь это ночной эфир, там доли считали, а не рейтинги.
Там и рейтинги тоже считали, и рейтинги там зашкаливали временами, там что-то за полночь уходило, читал.
Ну, может быть, я в данном случае...
Не, я понимаю, что это разовое, выборы устраивать там каждую неделю,
но что получить рейтинг телевидения тоже надо. Не надо. Вот если говорить серьезно, то уж совсем серьезно, то мы недооцениваем мудрость и зрелость избирателей, вообще зрелость людей. Мы недооцениваем этого. И понимаете, вот и одновременно мы должны понять, что люди, которые могут сидеть в телевизоре за полночь и смотреть, как закончились выборы, могут смотреть аншлаг. Или «Ледниковый период», или там программу, которая мне очень нравилась на НТВ, когда пели ресторанные певцы, это замечательная программа, остроумно придуманная и так далее. А поэтому и те же самые люди будут смотреть НТВшников, там, не знаю, центральное телевидение, слушать «Эхо Москвы». Люди устроены, я думаю, что люди состоят только из самого верхнего этажа, и вот от ноздрей и выше, да, люди по-разному устроены.
Вопрос как раз об общественном телевидении хотел задать. Время тает. Ну, так, если коротко, перспективная идея общественного телевидения для России и, скажем, ухода государства из телевизионных каналов или уменьшение доли, просто размывание до каких-то там процентов?
Вы знаете, вот интересная вещь, да, какая? Вообще, общественное телевидение – вещь правильная, безусловно.
Политически правильная.
Политически правильная, общественно правильная, безусловно правильная. Но если вы как бы вспомните, как работало наше телевидение там тоже послевыборную ночь, от «Дождя» с одной стороны до «Первого канала» с другой стороны, ну, я не хочу их противопоставлять, но просто говорю такую амплитуду какую-то, да, то вы убедитесь, что, ну, а чем? Ну, общественное телевидение, оно и тут было представлено. То есть, как бы не то, чтобы модель, а некоторые методы, которые ожидают от общественного телевидения, были представлены здесь и там.
Вопрос-то в другом. Вы же понимаете, была команда «Разрешить», да? И, собственно, вот мы получили то, что получили. Да, 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 весь да. Спектр людей
да,
и мнений.
Конечно, да. Поэтому нужен механизм. Ну, Слуцкого-Щедрина написано замечательно. Прикажут, и вся Россия покроется сетью университетов и школ. Прикажут, станет одним полицейским участком. Поэтому лучше иметь механизм, который предохраняет СМИ от своеволия любого собственника, включая государство. А если не все СМИ, то хотя бы иметь некий такой вот общественный канал, который вот предохранен от этого своеволия. Другое дело, что это... Такое, знаете, это как канал «Культура». Я его люблю, поскольку я один из его создателей, да?
Не, вообще прилично получилось, так что есть за
но,
что любить.
Понимаете, это такое, не надо делать в одном случае гетто для интеллигенции, в другом случае гетто для инакомыслящих, понимаете? Потому что, ну, как остроумно сказал один мой коллега, я не знаю, хотел бы он, чтобы его имя прозвучало здесь, когда вы спросили, а как устроить общественное телевидение? Он сказал... Обратитесь в Институт инженеров транспорта, попросите, чтобы вам показали паровыпускающий клапан. Вот срисуйте, вот это вот и есть модель общественного телевидения. Но, строго говоря, в этом тоже нет ничего дурного. Даже если это такой паровыпускающий клапан, когда у людей будет место, где они могут высказать свои мысли, и их увидят еще миллионы людей, ну, чего плохого?
Стоит время, последний, наверное, вопрос, ну, или один последний из последних.
Сегодня
последний. Вы суеверные?
Нет.
А что тогда?
Ну, я так. Чтобы разговор поддержать.
По вашей, можно сказать, основной деятельности, хотя уже и неизвестно, какая основная, напомню, что в гостях у меня есть Михаил Швыдко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. А есть ли возможность, спрашивает Бранур, человек, так подписавшийся у спецпредставителя президента, возможности, вопреки весьма спорным установкам наших политиков, это я цитирую, организовать культурный прорыв во взаимоотношениях с Грузией, например, год Грузии в России, и наоборот. Сергей, кстати.
Ну, вы знаете, я так скажу, года Грузии в России культурного мы не сделаем, но, скажем, вот фестиваль грузинского кино предполагается в Петербурге. Фестиваль российского кино мы будем делать в Грузии. Я вообще считаю, что отношения культурные с нашими странами надо развивать, потому что есть два народа, исторически связанных между собой, и это мы никуда не денемся. Я был в Тбилиси в сентябре 2008 года, после военного конфликта. Я пришел на маленькую грузинскую свадьбу, куда меня позвал мой товарищ. Это было в сентябре, подчеркиваю. Маленькая грузинская свадьба, человек на 250. И когда я вошел, оркестр, тогда еще шла программа «Жизнь прекрасна», оркестр перестал играть грузинский какой-то танец, стал играть «Подмосковные вечера». Вот мой весь ответ. Есть народы. И народы в исторической перспективе никуда друг от друга не денутся.
И в этом смысле то, что вы являетесь представителем президента, который совсем не хочет разговаривать с президентом другой страны.
Ну, видите, в чем дело? Два президента, у президента свои, у президента, мы, представителем которого я являюсь, и у избранного, и у действующего, есть свои резоны не разговаривать с действующим президентом Грузии. И я эти резоны понимаю. А вот при этом можно заниматься культурным сотрудничеством, и нужно заниматься культурным сотрудничеством. Знаете, я сейчас по роду своей деятельности занимаюсь налаживанием общественных связей общественности Азербайджана и Армении, например. Это значительно более сложная ситуация, чем Грузия и Россия, поверьте мне.
Напомню, Михаил Швидкой был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. Ну что ж, Михаил Ефимович, спасибо огромное за то, что пришли. И улыбайтесь еще в конце этого эфира. Улыбайтесь дальше и занимайтесь важными делами. Всего доброго вам.
Всего хорошего.